по возможности на своей душе, на мыслях о Боге, на заботе, кстати, о ближних, и чтобы, в принципе, вот, не особенно изображали пост вовне, а сколько постились внутри. Конечно, надо все соблюдать, но даже есть такие у святых отцов постановления, что вы поститесь, вы строго все соблюдаете, не ешьте то неположенного, не развлекайтесь, одевайтесь в темные тона, старайтесь максимально большое количество времени посвящать молитве, особенно в эту первую неделю, когда читается канон Андрея Крицкого в 4 дня, от с понедельника по четверг, желательно быть в этот период в храме, ну и вообще вести себя подобающим посту образом. Но внешне, говорят, даже вот не изображайте свое изнурение на своем лице. Старайтесь быть спокойными, улыбчивыми, доброжелательными. Ни в коем случае не превращайте пост для ближних в какой-то кошмар, но при этом соблюдайте все строжайшим образом. Вот очень важно, внутри строжайший пост в своих поступках, поведении, а вовне будьте просто открытым и доброжелательным. Вот это очень важно, чтобы он в фарисейство не превращался. Ну и, конечно, Россия – страна православная в подавляющем большинстве, и нам надо возвращаться к нашим обычаям. Хотя, ну какие же мы будем православны, если не будем соблюдать пост? Я не говорю, что прям строго, полностью, хотя вот я думаю, что и в строгом соблюдении поста ничего плохого нет. Поэтому мы страна православная, мы сейчас в священной войне, и вот это называется десятина времени, отданная Богу. Вот этот пост 40-дневный плюс страстная неделя – это как бы наш вклад в вечное, в духовное, в вертикальное. Это очень важный обряд, и важно провести пост с пользой, сосредоточившись на своей душе, каясь в своих грехах и ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века.
Ну что, давайте к новостям политики тогда постепенно переходить. Безусловно, все продолжают обсуждать скандал, который случился в овальном кабинете, и, собственно говоря, какие последствия все-таки этого. Тут с разных сторон можно подходить. Давайте самое главное. А США, я так понимаю, уже все-таки говорят об этом открыто, что не будут помогать Киеву ни финансово, ни каких там, да, значит, ни НАТО, в НАТО никто не ждет и все остальное. Но вот насколько все-таки то, что произошло на овальном кабинете, это удар для Зеленского? Не было ли таких подозрений, что, знаете, он как-то неспроста себя так изначально вел, либо еще что-то? Тут разные теории заговора иногда уже присутствуют в этой истории. А как вам кажется, насколько неожиданность это для всех?
Это трудно сказать. Я вижу эту встречу как очень важную, принципиально важную для определения важнейших глубоких векторов новой геополитики, которая сейчас начинается. Конечно, ну, очевидно, что Трамп хочет остановить эту войну. Эта война была начата его врагами, не просто предшествующей администрации, а просто его идеологическими, политическими, личными противниками. И для того, чтобы в том числе и обязать его следовать их логике и их сценарию, когда он придет к власти, это ловушка, это война-ловушка для Трампа, и Трамп ее вести не хочет, он хочет ее остановить. Но первый подход к снаряду, например, ну, сказать Зеленский, там, поскольку мы главные до последнего момента были и остаемся главными носителями этой войны, по сути дела, это мы воюем с Россией, вашими руками, вашими людьми, вашими возможностями, мы воюем. Ну, поэтому, раз мы воюем, раз мы главные, мы генеральный штаб, то вы или ты, как одно из подразделений этой войны, не самое важное, как штурмовые отряды, на которых все записывается, или как некая террористическая система, ты сейчас с этим делом будешь завязывать, потому что это приказ генштаба. Все. Ты делаешь что-то, то-то, подписываешь с нами сделку по этим металлам, это будет аргументом, почему мы раньше помогали тебе, даст какие-то определенные гарантии тебе лично, но ты ее заканчиваешь на условиях, которым мы тебе скажем. И вот тут возникает такое очень странное поведение Зеленского. То есть вот это восстание, по сути дела, какой-то фронтовой небольшой структуры на генеральный штаб. Говорит, нет, я не буду выполнять по указу генерального штаба. У меня есть свой генеральный штаб, это Нуланд, вот этот Винланд, Блинкен, Байден, Харрис, Евросоюз. Я верю глобалистам. Войну начали глобалисты, А ты кто такой вообще? Ты не генеральный штаб никакой, ты вот просто здесь никто. Вот так приблизительно повел себя Зеленский. Какой резон в этом был, трудно сказать. Конечно, сейчас вот прошла информация, что Блинкен, Винланд и еще ряд таких ультраглобалистов, которые, собственно говоря, начали эту войну, они якобы проконсультировали Зеленского, чтобы он вот именно так сорвал эти переговоры и перешел на поддержку Евросоюза. Но в любом случае, а Трамп, возможно, тоже этого не ожидал, потому что он, в общем, говорит, вот вы мои подчиненные, значит, сейчас я вам даю задание, а вы подписываете бумаги вот, и действуете, как я вам сказал. И вдруг оказывается, что это никакие не подчиненные, что это просто часть того же, собственно, Зеленский, просто часть этого глобалистского проекта, который направлен не только против России, но и против Трампа, против трампизма. И он был вынужден просто сорваться. Венс в первую очередь заметил, что что-то идет совершенно не по плану. Ну и дальше уже пошло, и фактически его действительно, вот как говорят, такое... дефенестрация, там его как выбросили из окна Белого дома просто пинком. Но это означает гораздо больше, чем просто какое-то неадекватное поведение наркомана. Нет, это серьезнейший раскол в Западе. Коллективного Запада после этого посещения Зеленским овального кабинета в США, в Вашингтоне просто больше нет этого коллективного Запада, который объявил нам войну, который ведет с нами эту войну руками украинцев. Его просто нет. Он разделился на два полюса. И эти полюса уже расходятся просто на глазах, разъезжаются. Трамп – это один полюс. Его идея – закончить войну, быстро перемирие и заняться другими вопросами, которые его интересуют в гораздо большей степени, чем она. А глобалисты говорят, нет, война продолжается, наоборот, мы должны включиться в нее больше, и никакого перемирия, никаких сделок, Зеленский делает все правильно. Ну и вот тут возникает такой вопрос, кто глава президента Соединенных Штатов Америки? Трамп с его командой, которая триумфально заняла все ключевые позиции, куда он Трамп провел своих единомышленников, носителей совершенно другой идеи, идеологии, мировоззрения, геополитики на ключевые посты, и никто ему не возразил, и вдруг ему бросают вызов. На самом деле, ты не настоящий президент. Настоящий президент – это Deep State. Это мировое правительство, которое Сорос – настоящий президент, Нуланд – настоящий президент, USAID – настоящее правительство.
А можно даже шире взять? Может быть, здесь не только разделение Трампа и глобалиста, а вот, знаете, если так на карту мира посмотреть, получается, в одном лагере сейчас – это США, это Россия, даже, может быть, сюда Китай можно включить, да, и еще некоторые страны, а другой лагерь – это Европа, Зеленский, ну и кто-то, кто, может быть, еще будет подключаться к истории продолжения украинского конфликта. Вот не получается, что глобально теперь карта такова?
Мы к этому идем. Это называется «Порядок великих держав». Я только что выпустил книгу «Революция Трампа. Порядок великих держав». Мы к этому идем. Для трампизма мир и состоит из таких великих держав, каждый из которых может в чем-то конкурировать с другими, а США может во всем конкурировать. Но тоже уже Китай дышит в спину или даже в чем-то опережает. Россия имеет свою геополитический потенциал, свой геополитический потенциал, Китай свой. Америка здесь, безусловно, все равно еще остается сильнейшим игроком, хотя тренды такие тревожные и для США. И вот с ними и Трамп хочет разбираться. Это не значит, однако, что между ними заключен союз. Или да, мы разделяем традиционные ценности, мы отвергаем все эти три великие державы. Кстати, и четвертая великая держава – Индия, которая тоже хочет стать великой. Мы отвергаем глобализацию, мы отвергаем войну, мы за совершенно другие способы решения конфликтов и проблем. И действительно, но мы еще не пришли к блоку, это еще очень далеко. На самом деле все равно вот эта новая трампистская Америка, она является частью Запада, хотя он раскалывается на наших глазах, как льдина. И вот все трещит, трещина углубляется, идет грохот, но постепенно глобалистская Европа с Украиной и, кстати, с демократами Соединенных Штатов, самих Соединенных Штатов Америки, они все больше и больше формируют какой-то отдельный мир, отдельный миропорядок, который, в принципе, отвергает уже не только Америка, но и сама Европа постепенно. Фицо, Орбан, Вучич, Мелони. Сейчас вот огромные демонстрации в Греции, в Румынии против этой глобалистской элиты. На самом деле АФД, которая стала второй партией в Германии, то есть европейские народы против европейских элит пробуждаются, восстают и, в принципе, готовы примкнуть к этому порядку великих держав. Кстати, либо в качестве самостоятельного европейского полюса, либо как провинция Трампистской Америки, а может быть, кстати, и наши союзники. Идет передел мира, идут, скрипят эти огромные маховики, двигаются континенты по своему континентальному шельфу. И в этом отношении действительно пространство свободы вокруг глобалистов сужается стремительно. То есть только что это был коллективный Запад, а сейчас уже надо вычесть из него Соединенные Штаты Америки, пусть не до конца. Но Трамп как раз вот он является таким драйвером этих процессов великих, появления порядка великих держав вопреки либеральному глобализму. Это очень глубокие процессы. И дефинистрация карлика, как ее называют некоторые социальные сети, то есть выбрасывание Зеленского пинком из овального кабинета с унижением, он еще ругался, там матерился, говорят, пока летел оттуда. Но на самом деле это очень важный момент. Это один из знаков, одна из вех заката этой глобалистской модели и появления, всплытия этих великих держав. Между ними отношения будут не гладкими, не простыми. Они едва ли сразу же придут к полному консенсусу относительно всего. Но Европа, в принципе, в этой ситуации и сам Зеленский, они принадлежат к прошлому. К тому моменту, который уже просто история переступила. Хотя напоследок глобалисты могут сделать что-то еще очень страшное. Ну, например, начать настоящую войну с Россией, к чему, собственно, призывает и Стармер, и Макрон, и Зеленский, естественно, и Урсула фон дер Ляйен, и Кая Каллас. Они просто говорят, давайте, пока еще мы еще хоть какую-то власть имеем, давайте начнем с войну с Россией. Трамп, я думаю, будет воздерживаться.
То есть Трамп не встанет, произойдет, если что, на сторону России, но мало ли, вдруг
нет,
так
на сторону России. Все может быть, нельзя исключать, но я думаю, что идея-то в другом. Идея развернуть ситуацию таким образом, что вот Европа начинает войну с Россией, умоляет Трампа помочь, Россия наносит какие-то серьезные урон Европе, и Трамп, вопреки своей идее, может оказаться в этой ловушке, как недавно Джон Миршаймер сказал, что в такой же ловушки оказались американский президент Никсон во время вьетнамской кампании, вьетнамской войны, поэтому войны во Вьетнаме. Поэтому, собственно говоря, для того, чтобы предотвратить какие-то очень болезненные для глобальных либеральных элит процессы, они могут спровоцировать войну и попытаются, конечно, втянуть США на своей стороне. Это очень опасно. Но, тем не менее, ситуация все равно значительно более разряженная, вот, если бы, например, по сравнению с тем, если бы победила Камала Харрис. Сейчас бы мы с вами просто, я думаю, обсуждали, вот есть ли возможность выживания каких-то видов живых после ядерного конфликта, или в каким будет человечество, спасется ли кто-то или не спасется, потому что тогда, вот в таком раскладе, если бы эти разжигатели войны победили на выборах в США, мы бы сейчас, наверное, обсуждали совершенно другие темы.
Вопросы. Ну, а не получается ли так, что у российско-американской делегации, которые уже встречались и в Саудовской Аравии, и в Турции была встреча, по факту стало меньше тем для беседы? То есть Украину уже нет смысла обсуждать, потому что, ну, не получается никак договориться, вот пока, по крайней мере. Будут говорить про восстановление работы дипломатов, посольств, то, о чем мы уже знаем, будут говорить про восстановление двухсторонних, именно экономических отношений. Но вот по поводу Украины, как договариваться теперь?
Ну, вот смотрите, после этого события в овальном кабинете, ну, Трампа просто сейчас нет инструментов для того, чтобы принудить Зеленского следовать какой бы то ни было логике. Он ничего не соблюдает, он неуправляем, он бросил вызов Трампу, он говорит, что не будьте помогать, и ладно, мы и сами справимся. И тем самым просто фактически восстав на Соединенные Штаты Америки. Поэтому я думаю, что обсуждать вариант перемирия между нами и США на территории Украины сейчас это совсем не лучшее время. Потому что только что мы увидели, что Трамп, в принципе, в каком-то смысле переоценил свое влияние на Зеленского и, в общем, недооценил вот такой глубочайший агрессивный кровавый идиотизм этого диктатора вместе с теми, кто стоит за ним. Я думаю, что Трамп сделает свои выводы, но вы правы. Я, кстати, об этом с самого начала говорю, что тема Украины в российско-американских переговорах постепенно отойдет на второй, на третий, а потом и на десятый план. Это не значит, что Трамп принесет нам победу. Победа – это наше дело победить врага. Но Трамп просто, он вчера был нашим главным врагом, вот просто до последнего момента, может быть, даже до этой встречи. Потому что Америка вела эту войну. Америка, поскольку это и есть, что Америка, что НАТО, это одно и то же приблизительно. Америка сквозь НАТО вела на Украине войну против нас. И вдруг Америка, как главный стержень этой агрессии, главный идеологический спонсор этой войны, фактически организатор, провокатор, говорит, все, у нас сменилась в Америке власть, у нас произошла революция Трампа, мы теперь не то, что вне игры, но мы выходим из такого прямого лобового столкновения с Россией. Здесь обнаруживаются новые факторы. И вот здесь как раз, на мой взгляд, наш шанс. Безусловно, нам надо вместе с США, с Трампа и с Китаем Си Цзиньпиня и с Индией Нарендра Моди строить порядок великих держав. Трамп дает нам такой шанс. Это очень важный момент, и вот о чем, на мой взгляд, нашим дипломатам имеет смысл говорить на встречах. А кульминация этого будет этот великий саммит, он уже в исторический, его еще не произошло, он уже стал историческим событием, великий саммит встречи Путина и Трампа, потому что вот это будет разговор о судьбах человечества. Быть или не быть, быть каким, какие главные факторы, какие главные институты. Трамп вот стоит на пороге того, чтобы выйти из НАТО и Организации Объединенных Наций. Рушатся все структуры международного миропорядка предшествующих эпох. Мы вступаем в совершенно новый мир, и я думаю, что двум величайшим политическим деятелям этого нового мира, Путину и Трампу, есть много-много о чем говорить. И, конечно, наверное, судьба Украины будет затронута, но чем дальше, тем больше Трамп начинает понимать уже на опыте, убеждаться в истинной природе того зла, с которым мы воюем. Мы воюем с нелюдью, мы воюем с террористической организацией, которую глобалисты создали специально для того, чтобы уничтожить нас. Ну и, в принципе, я думаю, наш братский украинский народ тоже, которого они взяли в заложники. Это просто операция по раздору, по провокации гражданской войны среди восточных славян. Она, к большому сожалению, до какого-то этапа удалась. И Трамп сейчас только сейчас, я думаю, начинает осознавать вообще, что происходит. Он думал, сделка, подпишешь документы, передашь металлы.
Но он об этом открыто сказал. Я предполагала, что будет больше проблем с Владимиром Путиным, а в итоге получается, что больше проблем будет и есть уже с Зеленским. А вот в этом смысле Трамп злопамятный. То есть он сказал, что Зеленский может вернуться к каким-либо беседам, в том числе в Белый дом, когда будет готов к миру. Но вот так ли это будет просто, если вдруг случится чудо, и Зеленский скажет, да, хорошо, я снова поехал?
Ну, во-первых, как бы этот... этого существа...
Чудо не случится.
У него что-то может постоянно изменяться. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным. Это просто шизофреник, и Трамп в этом убедился вместе с Венсом, что мы имеем дело с таким шизофреником, найденным специально для этой кровавой задачи глубинным государством. Я не думаю, что Трамп злопамятен. Трамп рационален. И вот эта рациональность, которую мы часто не замечаем, часто отказываем Трампу, говорим, вот он спонтанный, он такой человек настроения, ничего подобного. У Трампа есть своя логика, и если в нее что-то не вписывается, то горе тому, что в нее не вписывается. Зеленский не вписался в эту логику. Если впишется, то Трамп будет с ним взаимодействовать, я думаю, очень прагматично. Но уровень уже на который он ставит Зеленского, он будет еще ниже. Он так-то уже был невысок, а сейчас просто ну, к нему кто-то приползет, скажет там, господин, я не прав. Он так скажет, ну, угу. Хорошо, что осознал, а теперь условия будут такими. Ты идешь вот в таком же положении, там на корточках ползешь к Путину, и, значит, вот с ним уже с другой позиции договариваешься. Третий раз хлопнешь дверью, нахамишь мне, ну, в принципе, на этом... твои попытки закончатся, третья, вторая, последняя. Я думаю так, без всякой злости, без всякой мстительности. Просто
прагматично и практично.
Он очень прагматично, угу. Рационально и последовательно.
А сейчас послушаем новости на радио «Спутник», а после этого обязательно посмотрим на украинскую всю историю и на тот скандал, который в Белом доме произошел, но, собственно говоря, уже с позиции Европы, потому что параллельно и британский премьер, и французский лидер, они все общались, встречались, настроения пока такие, что да, войну против России мы продолжаем, будем анализировать вместе после выпуска новостей, дождитесь.
Эскалация. Александра Дугина. Узнать за 90 секунд. Правление Николая II закончилось для страны великой трагедией и началось с беды, давки на народных гуляниях в честь коронации. Она наложила зловещий отпечаток на дальнейшие события. Дни коронации в России веками были особым торжеством, свидетельством всеобщего ликования, демонстрацией единства династии с народом. На Ходынке в последние дни мая 1896 года собирались гигантские толпы. Программа торжеств была строго расписана. Иллюминация, праздничные павильоны. Новый император угощал подданных вином и мясом, хлебом и медом. Так должно было случиться и 30 числа. Среди 500 тысяч человек, собравшихся на Ходынке, еще с вечера предыдущего дня пополз слух о буфетчиках. Якобы те присваивали царские дары и пускали их налево. Когда слухи достигли пика, начался сущий ад. Задние ряды напирали на передние. Многие падали, их тут же затаптывали. Буфетчики бросали кульки с подарками прямо в толпу, лишь усугубляя положение. Полиция была бессильна. Людской поток сметал правоохранителей, как песчинки. Катастрофа длилась всего 15 минут. А итог ее был страшен – 1379 погибших и сотни покалеченных. В российском обществе потом гадали, что же случилось. Теперь-то понятно – роковое стечение обстоятельств, умноженное на халатность властей.
Разберется.
Четко. Разберется.
Сейчас. Разберется.
Разберется.
Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патологоанатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
Т. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Российский лидер принял это во внимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал перепалку Дональда Трампа и Владимира Зеленского беспрецедентным событием. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, как минимум, отметил представитель Кремля. Он добавил, что киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. В этой ситуации только усилий Вашингтона и готовности Москвы к урегулированию конфликта недостаточно. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил недоумение в связи с недавним решением США прекратить все кибероперации против России. Дипломат в СМИ вновь бездоказательно обвинил Москву в кибератаках против европейских стран. Барро также заявил, что США выбрали вступить в диалог с Россией, чтобы привлечь ее к столу переговоров по Украине, и признал, что аналогичные попытки Европы не дали желаемого результата. Вместе с этим глава МИД утверждает, что в интересах США находиться на стороне Киева, а капитуляция Украины станет признанием слабости Вашингтона. Один из пострадавших в результате инцидента со стрельбой в подмосковном торговом центре «Красный кит» находится в больнице в состоянии средней тяжести. Еще трое уже выписаны на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения региона. Накануне в Мытищах произошла стрельба. По информации экстренных служб, посетитель, у которого случился конфликт с охранником, вернулся с оружием и ранил его еще двух человек, после чего был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиган». А сегодня торговый центр функционирует в обычном режиме. Первые полеты полностью импортозамещенных российских самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и Суперджет-100 с двигателем 8 ожидаются в течение первой половины этого года, после чего начнутся уже сертификационные летные испытания, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что сертификация идет параллельно с производством. Сейчас в сборке находится 13 серийных самолетов МС-21. По Суперджет-100 в разной степени готовности находится 20 серийных бортов. Армения успела получить средства из общего пакета грантового соглашения с USAID до заморозки этой структуры. В прошлом году Ереван получил 110 миллионов долларов из запланированных 250 миллионов, сообщили в МИД в ответ на запрос «Спутник Армения». По данным ведомства, 49 миллионов было направлено на содействие демократическому переходу. Еще больше новостей вы найдете в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через полчаса.
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Это «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Татьяна Ладяева. Александр Дугин с нашей студии на прямой связи. Мы еще раз всех приветствуем и напоминаем, что ваши вопросы тоже принимаются. Пишите свои комментарии под трансляциями в группе ВКонтакте на YouTube-канале «Радио Спутник» и через мобильное приложение «Радио Спутник». Нам можно, нужно тоже свои вопросы по поводу происходящих событий задавать. Александр Гельч с удовольствием ответит. Вот смотрите, только что пришли комментарии из Кремля. Дмитрий Песков комментирует, пресс-секретарь президента России, все то, что произошло, ну, в том числе говорит, что если европейцы смогут заставить Зеленского хотеть мира, то честь им и хвала. Ну и говорит о партии войны, которая есть на Западе, которая желает продолжения конфликта на Украине. К слову об этом, про Евросоюз как раз будем с вами беседовать, Венгрия отклонила проект Евросоюза о гарантиях безопасности Киева, пишет об этом газета «Политика». Ну вот говорит ли это о том, что Евросоюз не сможет дать никаких гарантий безопасности, либо не сможет оказать ту помощь, которую желает? Вот Венгрия в состоянии ли здесь одна противостоять?
Во-первых, я думаю, что здесь процессы очень серьезные. Это не очередная попытка Венгрии изменить курс Евросоюза. Орбан регулярно делает подобного рода шаги и в значительной степени тормозит формирование единодушной военной коалиции стран Евросоюза против нас. Я думаю, он так и поступит и будет поступать дальше. Это не только, но он не один. Есть Фице, есть в значительной степени определенные консервативные силы, представленные популистскими партиями в Европарламенте, которые, в общем, поддерживают именно эту стратегию. Налицо раскол Евросоюза. В Евросоюзе есть элиты, которые остаются глобалистскими, остаются такими же, как была администрация США до прихода Трампа. И есть не только народы и общества, которые выступают против этой повестки, но одновременно и некоторые уже государства, некоторые режимы, которые имеют свою точку зрения и которые гораздо больше ориентируются на Трампа или, кстати, даже на союз и взаимопонимание с Россией, чем на вот эту партию войны, глобалистскую либеральную партию войны. Потому что, собственно, идеология этой партии войны, она имеет очень важное значение. Это либерализм, это либеральный интернационал, который хочет продолжать править и задавать основные тренды в мировом контексте. Россия – это камень и преграда на пути этого либерального интернационала. Но сейчас оказывается, что и сама Америка Трампа тоже преграда на пути этого либерального интернационала, и он, в принципе, зажат как клещами все больше и больше с двух сторон. И в самой Европе появляются очаги сопротивления. Кстати, Мелони, например, она переориентировалась почти однозначно на Трампа. И если не на нас, по отношению к России, она повелась очень некрасиво после начала СВО, но вот в отношении Трампа она полностью ему лояльна. И вот что, куда он направит свой взгляд, то за ним вот, в этом направлении последует и Мелони. Поэтому в Европе формируется такая трампистская сила, евротрампизм, если угодно, который солидарен с геополитикой Трампа, а геополитика Трампа, поскольку она не враждебна России, то, соответственно, они все больше и больше стараются найти общих точек соприкосновения и с нами. Вот этот евротрампизм, он работает, можно сказать, что это европутинизм, но это было бы слишком. Угу. Потому что,
пока еще евротрампизм, а дальше?
Пока еще евротрампизм, хотя невозможно не заметить, что Орбан и Фицо, а если туда добавить еще Сербию, она не член Евросоюза, но это страна европейская, то вот мы видим, что формируется постепенно некая ось, ориентирующаяся в том числе и на нас в Европе. На Трампа, на нас и на нас одновременно. Не против Америки и не против России. Зато против партии войны. А вот эта партия войны, на мой взгляд, она не просто как бы стремится навязать нам какие-то условия, неприемлемые при достижении мира. Она, наоборот, сейчас мобилизуется для эскалации войны. Поэтому название нашей программы пока еще, увы, остается весьма актуальным по-прежнему. Рано переименовывать ее в деэскалацию или какое-то давать более мирное и более спокойное название, потому что угроза эскалации сохраняется. Однако субъектом эскалации против России и самой главной силой поддержки нацистского террористического режима Зеленского, который является просто вот такой ударной частью этой системы глобалистской, этого либерального интернационала, действительно, сейчас возникает идея наоборот – продолжать воевать с нами. И если США на глазах просто отказывается от этого сомнительного удовольствия, то Европейская партия войны говорит, ну что делать, придется брать это на себя. Они говорят, вот Стармер говорит о посылке британских войск, просто прямых войск, в Украину. Явно, что Трампу это не нравится. Он уже предложил Стармеру самому воевать с Россией без американской помощи. Но здесь, конечно, огромная опасность заключается именно в том, что если все же эта партия войны либерального интернационала сможет развязать масштабный конфликт уже непосредственно, не через Украину, а напрямую с нами, вот на чьей стороне вот в ходе этого конфликта окажется Трамп. Ведь сейчас эти провокаторы могут сначала по нам ударить, а потом как украинцы. Просто вот Европа сейчас это как Украина. Разница между Евросоюзом и Зеленским просто все больше и больше исчезает. Потому что Зеленский был маленьким, он нанес удар оскорбления большому, а когда дело дошло до справедливой расплаты, он сказал, меня бьют, маленьких бьют, они же дети, мы здесь не прижим. Да, и вот из этого террористическое лицо, оскал российского нацизма, в который восторжествовал в Украине, он для Запада быстро повернул маску и оказался такими вот несчастными гражданским населением, которые ни за что страдают. Сейчас Европа хочет повторить такой же трюк. То есть я думаю, что и мысль именно такая. Начать войну с Россией полноценную, нанести нам болезненный удар, отправив, например, в британские войска на Украину, может быть, не фатальный, но болезненный, неприятный, поставить какие-то новые виды вооружений уже без всяких границ. И получив ответный удар от России, они быстро меняют маску и говорят, ну а нас-то за что? Мы тихие европейцы, у нас там гей-парады, мы вообще ни про что, мы мирные, тихие люди, мы такой сад. А вот страшные русские, они нам, смотрите, что с нами делают. И вот тут вопрос такой, что у Трампа, можно сказать, ну, вы только что, мы это проходили, вам говорили не делать этого, вы это сделали, вас предупреждали, будете сами воевать, вы наплевали на это, даже меня еще оскорбили, ну и воюйте, пожалуйста, разбирайтесь с этими русскими сами. Вот это было бы, конечно, разумно, но может победить и западная солидарность. Все-таки мы другая цивилизация, а не одна и та же. Вот это самое опасное. Наверное, на этом и ставка и делается. Не случайно после выброшенной карлика из окна овального кабинета он мгновенно просто впрыгнул в свой самолетик и прилетел на собрание европейских лидеров, которые, кстати, сказали, вот теперь Зеленский наш лидер. Значит, фактически он, а не Трамп, наша звезда, он наш герой, он наш ориентир, он наш символ. И мы будем делать точно так же. Мы будем задираться к большим русским, а потом снова прибежим к Трампу и скажем, наших бьют, смотри,
англосаксы. А вот про это я как раз хотела уточнить, Александр Гильевич. Во-первых, напомню, да, что движение ЛГБТ запрещено на территории Российской Федерации, конечно, да, про Европу мы с вами говорили. Но вы смотрите, уже есть сообщение от Стармера и от Макрона, которые готовят, ну, какую-то бумажку, документ, где будет что-то прописано со своими идеями и предложениями касательно Украины для Трампа. А они что, рассчитывают действительно на какую-то конструктивную беседу? Что они могут предложить Трампу в этом ключе?
Ну, конечно, они вот не такие просто там законченные больные люди, как ментально неадекватные, как Зеленский. Конечно, они будут действовать мягче. И я думаю, сейчас им предложить Трампу нечего. И Трамп всерьез их проект рассматривать не будет, потому что они уже приезжали, кстати, и тот, и другой, Макрон и Стармер. Поговорили они достаточно вежливо, но когда вернулись, стали поливать грязью снова Трампа. Но они ведут себя очень похоже. Такое ощущение, что это вообще одна какая-то линейка совершенно диких, беспардонных, жестоких, бесноватых лидеров, которые поворачиваются, когда им выгодно, стороной несчастной. Ой, мы бедные такие, помогите нам, мы страдаем, страшные русские нас убивают. А на самом деле они являются агрессорами, они являются теми, кто носит первые террористические удары по нам. Это страшная, страшная стратегия, очень подлая. А при этом они Трампа, возвращаясь, быстро поливают самыми последними словами. Трамп не может это не замечать. Он же понимает, с кем он имеет дело. Он, собственно говоря, вот таких вынес недавно из Белого дома. Вот точно такой же сволочь, как Европейский Союз. Нам, кстати, у нас ЛГБТ запрещено. Почему бы нам Европейский Союз сейчас не запретить?
Не запретить.
Потому что это
террористическая организация. Мы устанем это маркировать, понимаете? Вот чисто даже по-журналистски вам скажу.
Поменьше будем говорить, поменьше будем побольше обращать внимание на то, что по-настоящему интересно. Но в любом случае, пока у нас Евросоюз как террористическая экстремистская организация не запрещен, я думаю, это временно. Но поэтому можно о нем и поговорить. И самое, мне кажется, тонкое место здесь, сейчас, в этой ситуации, что если они решатся на полноценную войну с нами, конечно, поначалу без Америки, но рассчитывают они на то, чтобы снова загнать Трампа в эту ловушку. Ну, что делать? Что делать? Это вопрос такой. Не мы же принимаем такие решения, мы знаем, с кем имеем дело. Теперь знаем. Раньше точно не знали. Я думаю, сейчас продолжается невероятная переоценка Запада в глазах нашего политического руководства. Все-таки такой дикости, такой агрессивности, такой подлости, такой невменяемости, такой маниакальности, я думаю, наш президент Владимир Владимирович Путин от Запада не ожидал. Угу. Трамп – это разумно, рационально, может быть, очень проблемно, мы можем прийти к очень серьезным конфликтам и с ним тоже. Но это, по крайней мере, в рамках реализма, в рамках прагматики, в рамках интересов, в рамках каких-то взаимных понимания взаимных позиций. Это серьезный партнер, очень жесткий, но он предсказуем, он держит свое слово, он вполне вменяем. То, с чем мы столкнулись в лице вот другого Запада, который сейчас воплощен в Евросоюзе, а до этого воплощен в администрации Байдена, это уже совершенно за пределами всех дипломатических стандартов. Ни одно соглашение не соблюдается, идет прямая подлая террористическая активность, нагнетение ситуации, провоцирование войны, при этом страшная цензура вводится в своих средствах массовой информации, неугодные политические деятели просто снимаются с выборов, результаты которых не устраивают, отменяются. Это настоящая либеральная диктатура. Вот этот либеральный интернационал и стал тем черным интернационалом, о котором говорили такие бдительные антифашисты, но только это оказалось не патриоты и популисты, и не трамписты, и не русские консерваторы создателями этого черного интернационала. Черный интернационал – это либеральный интернационал. Сейчас мы это видим воочию, и я думаю, что вот это обнаружение довольно новое все равно и для нас. Мы все-таки верили в какую-то рациональность Евросоюза, что они наши партнеры, и то, что это просто группка агрессивных маньяков, сектантов, которые держатся за свое уже явно уже оставшееся в прошлом мировое господство любой ценой, но этого все-таки мы тоже не ожидали. Это еще одно дно, мне кажется, вот такое Запада пробито. Но
как говорится, думали, что достигли дна, извините, а там снизу тоже вот постучались.
Да, именно.
Вот что это такое.
Была такая песня Евгения Васильевича Головина, только с подпола слышался стук. Угу. Вот как раз с подпола слышащийся стук – это то, что сейчас происходит на Западе. Мы думаем, что мы уже все видели, а нет. Вот это вот приезд Зеленского и объединение руководителей Евросоюза, объявляющие войну в России, вот этого мы не видели. Это действительно оказалось, что дело еще более страшно обстоит. Надо к этому готовиться, надо к этому быть готовы. Все-таки есть и хорошие новости. Во-первых, Трамп живой, в полном здравии, со своей командой, провел всех своих людей, сидит уверенно во главе величайшей державы, которую он направляет по иному направлению, переходит на иной галс, перекладывает на 180 градусов противоположной предшествующей администрации. Это внушает определенный осторожный оптимизм, что все-таки мы выйдем без финального ядерного конфликта из этой ситуации, но теперь источником эскалации является Евросоюз, и нам надо тоже быть к этому готовы.
Пару еще комментариев от Дмитрия Пескова, очень важных. Зачитаю, что слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту Путина и в том, что открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева. Собственно говоря, между Путиным и Трампом не было никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке. Россия и США продолжают диалог по вопросу нормализации отношений, и Россия продолжает специальную военную операцию для достижения своих целей. Давайте коротко, буквально по полминутки, ответы на вопросы наших слушателей. Без подписи через мобильное приложение «Радио Спутник» нам написали: после лондонского саммита не появилось ли окно для физического устранения Зеленского? Если на этой неделе он появится в русской или сшаской тюрьме, американской имеется в виду, и это будет абсолютно логично.
Посмотрим. Это не в моих компетенциях. Угу. На самом деле сейчас Зеленский – это уже не марионетка Соединенных Штатов. Это часть либерального глобального интернационала, одна из голов этой гидры. Я не уверен, что если мы снесем только одну голову, что все это чудище так уж прям сразу и распадется. Тут здесь серьезнее вопрос. Нам надо более, мне кажется, масштабно подойти к этой проблеме. И решение о том, что с ним делать, должны принимать соответствующие структуры. Угу, они есть эксперты, философы, политики.
Есть еще там много комментариев по поводу того, что в Европе просто-напросто все переобуваются сейчас, но мне кажется, все-таки не все, поскольку мы говорим о том, что там нет уже единого мнения. Ну и вот наш постоянный слушатель Александр из Белгорода продолжает не верить американцам. Он говорит, это американцы мирные и правильные, извините, а кто главный спонсор и архитектор всего этого безобразия по нашим границам? Думаю, нельзя с ними иметь дело. Или можно? Вот давайте еще раз коротко об этом.
О, знаете, вот такое недоверие, оно совершенно рационально, оно основано на наблюдении за тем, что происходило. Мы с Америкой находимся в состоянии прямой конфронтации более 70 лет, ну, где-то 70 лет, вот 80 лет фактически с конца Второй мировой войны. И, конечно, в один момент это все не кончится. В нашей ситуации Трамп – это рациональная линия, а линия на конфронтацию с нами, либеральным интернационалом, которого погнали в шею из самого Белого дома, это как раз нерациональная политика. Поэтому, ну, это надо тоже признавать. При этом никто не призывает ни во что верить. Верить надо в себя, верить надо в Бога, верить надо в свою страну, в свой народ. И, конечно, вот Песков правильно сказал, цели СВО остаются прежними, денацификация и демилитаризация Украины. А это возможно только если мы нанесем врагу сокрушительное поражение. Поэтому надеяться надо на себя, верить надо в Бога и в свой народ, в свою историю, а в Трампа верить совершенно не надо. При этом, но абсурдно не замечать всех изменений, не признавать их, не анализировать их, которые являются очень глубокими и происходят на наших глазах.
Давайте в завершении нашей беседы сегодня, 4 минутки у нас остается, уже даже меньше, мы поговорим про покушение на митрополита Тихона, которое было в конце прошлой недели. Появляются новые подробности и детали, в том числе в Москве задержан гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, который был завербован, собственно говоря, украинской разведкой. Но Дмитрий Песков опять же это прокомментировал, говорит, понятно, что киевский режим не гнушается ничем, ничего святого, ну, потому что уже без разницы, на кого устраивать эти покушения. Я думаю, что провокаций, попыток покушения будет еще больше сейчас со стороны киевского режима, да, их желание, по крайней мере, каким-то образом дестабилизировать ситуацию в России, ну, по понятным причинам.
Знаете, конечно, вот это покушение на владыку Тихона, на митрополита Тихона, это уже из ряда вон. Я думаю, что это не обычный теракт, то есть наши враги по-настоящему, они метят в самое святое, в дух, в церковь, в религию, в сердце. И здесь совершенно удивительно, что владыка Тихон, он автор книги «Не святые святые», где он говорит с любовью, с нежностью о русском старчестве, о русской традиции. Он так к этому трепетно и бережно относится, и никогда, в отличие от многих, он ни одного критического слова не говорил там ни в отношении Украины, не являлся таким трибуном, как, например, другие священнослужители. Многие имена были в первых рядах в поддержке СВО. Конечно, владыка Тихон не может не поддерживать, как и вся наша церковь, нашего президента, но он далеко не на первом плане этого. И тем не менее он важнейшая для нас духовная фигура. И вот враг, он действительно стал сатанинским, он метит в философов, в интеллектуалов, а сейчас просто в нашу русскую святость, вот в тех не святых, а уже, по сути дела, святых, которые составляют самое глубинное ядро нашего народа. Это и бомбами под это бить, взрывать это, подкладывать взрывчатые вещества, стремиться организовывать теракт в храме руками и священно, по крайней мере, не то что священнослужителя, но клира, причта. Это не просто цинизм, это не просто любой метод. Это как раз попытка нанести удар самому главному, то, что делает нас нами, нашей церковной вертикали, по нашему духу, по нашему сердцу, по нашей традиции православного старчества, которая является святой святых нашей духовности. И это, на мой взгляд, это очень страшно. То есть сейчас и Зеленский, и его режим, и Запад, который его поддерживает, они сбрасывают маски. Мы имеем дело с настоящим войском дьявола. И он уже не скрывает. Он знает, кто по-настоящему в большей степени, чем кто бы на другой, отстаивает идеалы света, чести, кто стоит за Христа, за смысл нашей и суть нашей нашей цивилизации, нашего общества, нашей веры, нашего народа. Это страшно, и этого не должно быть просто. За подобные преступления, я думаю, воздаяние должно быть самым серьезным. Но сказано в Священном Писании, Бог говорит: «Мне возмездие, аз воздам». То есть, на самом деле, возмездие врага настигнет непременно. И это он уже замахнулся на слишком святое. Mm-hmm. Теперь, я думаю, в дело будут впущены еще особые силы и особые решения.
Вот на этом будем сегодня и заканчивать. Спасибо большое за беседу и за комментарии. Встретимся ровно через неделю. Александр Дугин вернется в наш эфир. А пока послушаем новости на радио «Спутник».